это праздник грузинского народа, и первую сессию своего парламента должен отметить грузинский народ.
Соцсети перефразировали известное изречение, приписываемое Юлию Цезарю, заменив Брута на Бадру.
Перед этим повышают ставки в ядерном плане, потому что в другом особо нечего повышать. На национальном плане против Украины они практически все, что можно, уже сделали.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Грузия на этой неделе привыкала и уже почти привыкла к протестам, которые стали частью ее повседневности. Митинги на площади сменялись блокированием улиц, с улиц молодежь перемещалась на другие улицы, а студенты в свои «Альма-Матер» занимают территории университетов. И все припадали к экранным мониторам, чтобы узнать, какую еще помощь окажет протестующим Запад, который обсуждал Грузию на заседаниях Евросовета и других площадках. Между тем создавалось впечатление, что все это чем дальше, тем меньше впечатляет и грузинскую мечту, и западные партнеры испытывали по поводу происходящего все меньше энтузиазма. А что до энтузиазма протестно настроенных граждан, то и он постепенно иссякал под действиями самой оппозиции, которая, если в чем и была последовательна, то лишь в своих обещаниях представить, наконец, план дальнейших действий. И власть, все больше успокаиваясь, готовится к утверждению своей победы. 25 ноября должно состояться первое заседание новоизбранного парламента. Станет ли это итогом промежуточным или на ближайшие годы? И какие ответы на какие вопросы мы получим уже в ближайший понедельник, пыталась предугадать Мзия Парисишвили.
Вот вы и вот я, и посмотрим, кто из оппозиционных депутатов откажется от мандатов, когда настанет 25 ноября и будет признано полномочий нового созыва парламента. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня готов был держать пари с журналистами, пророчив присутствие оппозиционеров на первом заседании 11-го созыва парламента. Убеждал Папуашвили общественности в том, что представители прошедших в парламент четырех партий, вопреки громким заявлениям об отказе от мандатов и угрозам о жестком сопротивлении властям, мирно войдут в парламент. Он уверен, что весь этот шум с вовлечением студентов в протестные акции создан для того, чтобы оправдать перед избирателями свое вхождение в парламент. Спикер парламента сообщил и то, что на первое заседание парламента зарубежные послы приглашены не будут, чего раньше никогда не наблюдалось.
Что касается выборов и первой сессии парламента, то это наш внутренний государственный вопрос. Чтобы минимизировать иностранное влияние, участие в этом процессе послов и представителей других стран не считаем необходимым. Мы, грузины, должны осознать, что это грузинский парламент, в котором правительство и конституционные органы будут представлены вместе с новоизбранными членами парламента. Это праздник грузинского народа, и первую сессию своего парламента должен отметить грузинский народ.
А вот тот факт, что в этом празднике отказывается участвовать президент Саломе Зурабишвили и не назначает, как это предусмотрено законом, дату первого заседания парламента, Папуашвили считает очередным нарушением Конституции со стороны президента. Хотя это и не станет препятствием для грузинской мечты. Парламентское заседание назначено в полдень 25 ноября, и до утверждения депутатских полномочий и избрания спикера, которым вновь станет Шалва Папуашвили, его проведет старейший депутатов мечты Ладо Кахадзе. С понедельника, с того момента, как стала известна дата созыва первого парламентского заседания, в стане оппозиции стали усердно готовиться к этому дню. Они обещают, что понедельник для мечты действительно станет тяжелым и призывают сторонников начать собираться у здания парламента с полуночи 25 ноября. Вся текущая неделя тоже была неспокойной. Центром протеста стала территория у Тбилисского государственного университета. Студенты даже разбили палатки, но наткнулись на жесткий ответ полиции, сопутствующими задержаниями, сносом палаток и превышением силы. Лидер национального движения Тина Бокучава, как и другие оппозиционеры, говорит, что они ожидали такого жесткого ответа со стороны власти, которая сфальсифицировала выборы, поэтому она не удивлена тому, что мечта, свернув с европейского курса и отличившись антизападной риторикой, не стала приглашать послов США и Евросоюза на первое собрание временного избранного парламента. Тем более, что на днях руководство ЕС решило направить в Грузию техническую миссию наблюдателей, чтобы разобраться с нарушениями на выборах, выявленными местными наблюдателями и оппозицией. Папуашвили, приспешник обманщика Иванишвили, тоже лжет, когда говорит, что не пригласили послов. На самом деле дипкорпус сам отказывается прийти на заседание парламента, у которого нет международной легитимации. Зато власти с легкостью смогли бы пригласить Владимира Путина, Ортегу из Никарагуа или же Мадуро из Венесуэлы. Этот список глав тех стран, рядом с которыми Иванишвили оставил Грузию в международной изоляции. Наше единственное спасение из этой ситуации – это новые выборы, в которых отразится свободная воля грузинского народа. В борьбе за назначение повторных выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиция решили прибегнуть и к Конституционному суду. 21 ноября президент Саломе Зурабишвили направила иск в КС с требованием признать выборы 26 октября неконституционными. Днем позже в Конституционный суд поступил аналогичный иск за подписями 34 оппозиционных депутатов. Оба иска зарегистрированы в рамках одного дела, но примет ли суд их на рассмотрение, пока сказать не могу, заявила сегодня журналистам замглавы КС Манана Кубахидзе. У суда есть месяц для рассмотрения дела и принятия решения, хотя Конституционный суд может и вовсе не принять иск. Иски в случае принятия к судопроизводству стали бы барьером для первого заседания парламента и принятия постановления о вступлении в полномочия новоизбранных депутатов, отмечал на днях конституционалист из исследовательского института Гноном Вайн при Университете Грузии Давид Заделашвили.
В регламенте парламента очень четко прописано, когда приостанавливается выдача новых мандатов. Но власти не хотят сами прямо нарушать закон. Для чего им самим пачкать руки, если они смогут сделать это темное дело через Конституционный суд, который уже прибран к рукам и сделает то, что ему будет поручено.
Воспрепятствовать первому заседанию из-за оспаривания итогов выборов попытались на этой неделе и правозащитные НПО. Представители Ассоциации молодых юристов Грузии обратились в Конституционный суд с иском против председателя ЦИК. В нем НПО требует вынести временное решение – запретить Георгию Каландаришвили, главе избирательной администрации, присутствовать на первой сессии парламента 11-го созыва. По регламенту первое заседание нового созыва парламента может считаться открытым лишь после того, как глава ЦИК объявит окончательные итоги выборов. И хотя инициаторы исков не уверены в непредвзятости КС, по их словам, они стараются прибегнуть ко всем правовым возможностям, чтобы остановить в Грузии окончательное оформление автократии грузинской мечты. В этом ключе день 25 ноября, когда грузинская мечта, не отказываясь от своих планов, собирается объявить доверие кабинету министров под началом Ираклия Кобахидзе, может действительно стать переломным, окончательно и бесповоротно отдалив страну от европейской интеграции. Оппозиция и гражданский сектор обещают 25 ноября этого не допустить. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, по-своему, готовилась всю неделю к 25 ноября и оппозиция. Арсенал действий традиционный – обращение к Западу, бойкот парламента, выработка единого протеста. При этом полного единодушия по большей части не наблюдается даже у трех из четырех оппозиционных сил, наиболее близких друг другу по духу и идее. И явно особняком стоит четвертый отряд оппозиции – партия Георгия Гахария. О том, что происходит на этом фланге и как растет по этому поводу скепсис аналитиков Иракли Рагвелидзе.
После продолжительных консультаций между тремя политическими коалициями выработать общую повестку не удалось. После координационной встречи лидеров оппозиции в офисе «Сильной Грузии» один из лидеров коалиции «Перемен» Зураб Джапаридзе заявил, что пока нет согласия по одному вопросу – форме и организации уличных протестов.
О некоторых вещах мы договорились. Кое-что нам предстоит обсудить, но подробности я вам пока не скажу. Консультации будут продолжены,
заявил политик. Отдельно выступает партия Гахария за Грузию, которая, хотя и не участвует в консультациях, полностью солидарна с ее участниками во всех вопросах. На брифинге лидер партии Георгий Гахария подчеркнул, что время миссии прошло.
За последние 30 лет Грузия столько натерпелась из-за своей зависимости от лидеров, что нам следует избавиться раз и навсегда от такой практики. Сколько раз мы обожествляли кого-то, столько раз тот обожествленный приходил к нам, и мы скатывались в пропасть вместе со страной. Поэтому сейчас у нас есть очень хорошая возможность перейти к следующему этапу демократического развития, который называется демократией консенсуса. Мы должны научиться договариваться друг с другом и перестать искать мессий. Один сидит на горе в замке, другой в тюрьме. Оба начали очень хорошо, и в конце концов оба привели нас туда, куда мы пришли. Большой разницы нет. Они сделали одно и то же. Насилие, много коррупции и психологического влияния. Поэтому сколько раз мы будем доверять судьбу страны одному конкретному человеку и партии, столько раз мы придем к одному и тому же итогу.
Гахария призвал своих сторонников прийти 25 ноября к парламенту и выступить против произвола власти.
Мы не признаем результаты этих выборов до тех пор, пока не будет проведено полноценное, независимое, нейтральное расследование и не будут даны полные ответы на все законные вопросы граждан Грузии и наших международных партнеров. Поэтому я хотел бы еще раз с уважением попросить аккредитованных в нашей стране послов не присутствовать на открытии первой сессии парламента 11-го созыва, чтобы не легитимизировать его». С другой стороны, я обращаюсь к каждому гражданину Грузии и нашим сторонникам, чтобы в этот день мы все подняли голос против действующей власти, так как мы не считаем эти выборы честными или демократическими.
Оппозиция занимается глупостями. Отреагировали в грузинской мечте. Как заявил сегодня на брифинге один из лидеров партии Мамукам Динарадзе, она руководствуется указаниями извне.
Они будут создавать коридоры, кричать на всю округу, возможно, даже войдут в парламент и устроят провокацию. 24-25 ноября будут попытки поставить там палатки или что-то подобное. У граждан дежавю с 2020 годом. Тогда накал страстей был гораздо выше, так как в теоретическую погрешность на выборах в 2% еще можно поверить. Но когда нам говорят, что погрешность была 10-20%, этому люди уже настолько не верят, что протест улетучился. Оппозиция будет заниматься ерундой, в то время как мы будем развивать страну.
Политолог Вахтанг Забирадзе размышляет, что будет, если оппозиция не сможет договориться об общем стратегическом плане, и это может негативно отразиться на общих усилиях.
Если уличный протест будет терять темп, то это, скорее всего, может привести к снижению поддержки оппозиции со стороны наших партнеров. Это совершенно невыгодно оппозиции, которая, несмотря на то, что имеет более 800 тысяч сторонников, беспрецедентно слаба. Можно сказать, что она находится в том же положении, что и оппозиция времен правления нацдвижения до вступления в борьбу Бедзина и Иванишвили. Такова ситуация на сегодняшний день, и поэтому оппозиции требуется больше размышлений и серьезной подготовки для продолжения своей активности, чем это было до сегодняшнего дня.
Подытожил эксперт. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Политический кризис в Абхазии, сопровождавшийся протестами и захватом комплекса правительственных зданий в Сухуми, на этой неделе привел к добровольной отставке президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. Но сам кризис еще далек от своего завершения. Часть общества требует проведения реформы системы власти, в то время как Бжани готовится к досрочным президентским выборам, которые пройдут в феврале будущего года. Итоги недели в Абхазии в «Нужной газете» подвела ее редактор Изида Чания.
Неделя в Абхазии началась с переговоров между представителями оппозиции и свергнутого президента Аслана Бжани. В итоге Бжани подписал заявление о сложении своих полномочий, на основании которого парламент принял его отставку. Почти единогласно. Один против. Два испорченных бюллетеня. Вице-президент Бадра Гумба временно исполняет обязанности президента. Его первый указ об отставке премьер-министра Александра Анквап выглядел иронично, так как Гумба является ставленником Анквапа. Соцсети перефразировали известное изречение, приписываемое Юлию Цезарю, заменив Брута на Бадру. Премьер-министром назначен Валерий Бгамба, который уже третий раз выступает в роли кризисного менеджера. Есть еще договоренности, что должна подать в отставку министр экономики Кристина Асган и глава президентской охраны Дмитрий Дбар. Все остальные чиновники останутся на своих местах. Очевидно, что на этот административный ресурс рассчитывает Аслан Джани. Экс-президент, деятельность которого стала причиной бунта, уже объявил, что намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые должны пройти в феврале. Своим сторонникам благодарный экс-президент накрыл поляну, после чего эмиссары двинулись в народ. Социальные сети сообщают об угрозах, поступающих от сторонников Аслана Джани в адрес активных участников протеста. Среди тех, кому поступают угрозы, оказался и абхазский репатриант Али Кучба. Пользователи социальной сети утверждают, что агрессивные действия в Гагском районе против протестующих организованы главой администрации района Юрием Хагуш. И это опять тот случай, когда Генеральная прокуратура не реагирует на сообщения, появившиеся в СМИ и социальной сети. Созданный во время кризиса Координационный совет, состоящий из представителей общественных и политических организаций, Совета старейшин, творческой и научной интеллигенции, провел заседание 21 ноября. Это уже не оппозиционное народное движение, сказал глава Абхазского народного движения АНД Адгур Арденба, открывая заседание Координационного совета. Цели и задачи совета огласил председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леуан Мика. В первую очередь на повестке дня стоят вопросы относительно инвестиционного соглашения и продажи недвижимости в целом. Они должны быть сняты с повестки абхазского парламента раз и навсегда. Следующий важный вопрос – это телевидение. При нем должен быть создан общественный совет, состоящий из авторитетных людей, которые и должны определять политику вещания канала, сказал он. Координационный совет обратился к парламенту с требованием отклонить соглашение по инвестициям. Это соглашение чуть не привело к гражданской войне, заявил глава ветеранской организации АРО Тимур Гулия. Мы должны поставить однозначную точку в вопросе инвестиционного соглашения. Это соглашение не соответствует интересам абхазского народа, предпринимательского сообщества, констатировал лидер АНД Адгур Арзенба. Спикер парламента 6-го созыва Валерий Кварча отметил, что каждый человек в Абхазии и в России, который не является врагом для нас, понимает, что инвестиционное соглашение является вредоносным для народа Абхазии и не содержит в себе ничего полезного. Впервые за последние 5 лет собрание общественности посетило государственное телевидение. Похоже, что нынешний бунт перерастает в революцию, потому как общественность активизировалась и не намерена довольствоваться отставкой Аслана Джани. Она требует перемен и гарантии того, что ни один президент в будущем не сможет, используя свои полномочия, пойти против интересов народа и государства. Гражданские активисты заявляют о необходимости переноса президентских выборов и внесения поправок в Конституцию. В меморандуме, который подписали 40 юристов и продолжают подписывать представители общественности, говорится о необходимости незамедлительного проведения реформ. Перехода к смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе выборов в парламент, перераспределение полномочий между ветвями власти с ключевой ролью парламента в формировании и контроле над деятельностью правительства, усиление независимости судебной системы, прямых выборов глав администрации городов и районов, создание независимого общественного телевидения с попечительским советом. Тем временем в сетях продолжают всплывать документы, свидетельствующие о нецелевом и необоснованном использовании бюджетных средств, огромных средствах, которые направлялись на премии и поощрение чиновников, банкеты и командировки, финансирование из бюджета пробжаниевской партии Амсахара, коррупции и взятках, махинациях с выдачей гражданства, финансирование избирательных кампаний некоторых теперь уже депутатов. Один из документов, попавших в сеть, свидетельствует о том, что 25,5 тонн бензина было выделено двум депутатам депутатам парламента на предвыборную кампанию в Тварчальском районе по просьбе главы района Исидора Доча. Просьбу своего соратника Аслан Бжани рекомендовал удовлетворить лично. Общественность скрупулезно подсчитывает, сколько километров должны были отъездить кандидаты. Получилось 7 раз от Сухума до Москвы и обратно в ценах 22 года. Также в администрации президента готовили списки неблагонадежных иноагентов. В первоочередных задачах обозначено ужесточение практики по предоставлению абхазского гражданства абхазам из Турции и стран Ближнего Востока. Есть еще рекомендации, написанные рукой Аслана Бжани, об организации давления на семьи активистов, которых он называет экстремистами. И многое другое, что даже воспроизводить некорректно. Тем временем устные договоренности об отставке ряда чиновников не выполняются. Продолжает оставаться в должности министр экономики Кристина Асган, которая подписала соглашение, проигнорировав поправки депутатов и закон, обязывающий согласовывать международные документы с парламентом до подписания. Такое поведение чиновников, причастных к эскалации напряженности в стране, вызывает возмущение общественности, которая считает, что за отставкой премьер-министра должна последовать отставка членов правительства, которые поддерживали антинародные инициативы Аслана Бжани. 22 ноября гражданский активист, глава общественной организации Ахец Ахраб Бжани обратился к чиновникам с призывом покинуть должности. Хочется спросить у министров, прокуроров, руководителей госкомитетов и СМИ, вы что хотите сказать, безмятежно оставаясь на своих постах, что экс-президент силой заставлял вас разрабатывать, пропагандировать и подписывать документы, стоившие ему поста, что вы были его бессловесными рабами, а теперь вдруг вздохнули с облегчением и готовы еще поработать на благо Родины, говорится в его обращении. Протест только набирает оборота, а исполняющие обязанности президента и парламент не отвечают на требования общественности. Вот уж воистину история ничему не учит.
Итоги недели в Абхазии в «Нужной газете» подвела ее редактор Изида Чаня. Утром 21 ноября все мировые агентства сообщили о том, что Россия ударила по украинскому Днепру межконтинентальной ракетой. Новость звучала сродни анонсу едва ли не нового Карибского кризиса. Межконтинентальная ракета – восприятие любого человека, знак атаки через океан, и что может быть более ярким знаком той самой Третьей мировой. Москва долго держала паузу, сценичность происходившего усугубила на своем брифинге представитель российского МИДа Мария Захарова, давшая всему миру послушать загадочный звонок человека, который, назвав ее Машей, предупредил о том, что эту ракетную атаку комментировать не следует. Возможно, потому, что информационную бомбу должен был взорвать сам Путин, который в своем вечернем телеобращении разъяснил. Так было протестировано новое российское чудо-оружие под названием «Орешник», уникальной скорости и недоступной для существующих систем ПВО. Что это за ракета, что стоит за ее явно демонстративным пуском и как это может быть связано с перспективами конца войны, которые обещал избранный президент США Дональд Трамп, рассказал гость недели израильский военный аналитик Давид Гендельман.
Москва, выдержав паузу, объяснила, что все за оружие она применила в Украине. Путин назвал это орешником. Что про него известно и что это может быть?
В принципе, в открытых источниках до сих пор никакой орешник не пробегал. Поэтому, понятно, сейчас все после этого заявления Путина сразу начали искать, что это такое. По косвенным данным, это, видимо, некая модификация, возможно, в бок линейки межконтинентальных баллистических ракет Тополем, Ярс, Рубеж. То есть теоретически, возможно, это просто укороченная версия, возможно, просто того же Ярса. То есть это, возможно, родственник Рубежа, но не сам Рубеж. В принципе, некоторые заявляют, что, возможно, это сам Рубеж и есть, но там есть некоторые проблемы. Межконтинентальную баллистическую ракету запускать на 800 километров может быть проблематично. Так называемая мертвая зона. То есть, возможно, это просто на их основе действительно разработана баллистическая ракета средней дальности. Как минимум, по официальному заявлению Путина, это она и есть баллистическая ракета средней дальности. Остальные технические параметры, разумеется, сейчас, после того, как это вышло, все начнут искать, что конкретно из чего выросло. Понятно, что это не что-то абсолютно новое, сделано на основе того, что было. То есть пока видится наиболее реальный вариант, это именно некая укороченная, в кавычках, модификация той же линейки Topoly R рубеж, как я уже сказал.
То есть это такой рубеж лайт?
В каком-то смысле возможно, да, но это пока все еще версия, пока это еще окончательно не подтверждено. Теоретически возможно другое развитие от комплекса Pioneer, именно средней дальности, который в свое время был на вооружении РВСН, и потом по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности он тоже был ликвидирован. Теоретически возможно что-то возобновление этой темы, но пока более практичным выглядит скорее укорачивание именно межконтинентальной ракеты, потому что эти ракеты у них были точно. Понятно, что там есть свои инженерные сложности, но проще сделать на основе того, что есть.
Если отвлечься от пропагандистского характера, какой-то военный смысл? Ну, если я правильно понимаю, у Москвы и так достаточно разнообразный арсенал ракетный по отношению к Украине. А нужно ли ей повышать ставки в военном плане?
Очень большая вероятность, что в чисто военном плане то, что было применено, оно для Украинского фронта избыточно. И это только подтвердит, что это была пропагандистская акция. В первую очередь сигнал не столько Украине, сколько Западу, что вот у нас есть такие ракеты. Подумайте, стоит ли вам обострять ситуацию, идти на эскалацию.
Есть ли у России какие-то возможности эскалировать ситуацию, повышать ставки, избегая прямого использования ядерного оружия в каком бы то ни было виде. И известно, что она всегда находит какой-то асимметричный ответ, асимметричное повышение, асимметричную неприятность, которую она делает миру. Вот есть ли здесь у нее такие ресурсы, не переходя вот реально красных линий?
Всегда остаются гибридные войны, как мы видели, это перерезание кабелей в Северном Балтийском море. Там, опять же, непонятно, пока еще не ясно, кто за этим стоит, но, в принципе, то, что россияне, в принципе, любят гибридные войны, различные диверсии тылу врага. Это мы и так все знаем, все эти подрывы складов вооружений, как в Украине, так и в Европе, мы это все уже видели. Но конкретно на фронте эскалация, все, что было у них в конвенциональном плане, они уже использовали. Все виды Искандеров, кинжалов и всего остального.
Изменение конфигурации конфликта с Западом, скажем, ну, появление подобных ракет или проявление российской какой-то мощи в ваших краях на Ближнем Востоке, помощь хуситам, еще, ну, что-то вот в таком духе, с точки зрения вот такого асимметричного ответа Западу, какого-то вот его неприятности в границах конвенциональных возможностей.
В принципе, насчет того, что могут передать еще те или иные ракеты хуситам, такие разговоры уже ходили, скажем так, в принципе, могут передать, если учесть, насколько хуситы, в принципе, мешают мировой торговле, это тоже может быть одним из ходов. Конкретно насчет передачи какого-то другого вооружения Ирану, в принципе, это шло и до этого. Понятно, что Иран помогает России теми же дронами и прочим, не просто за красивые глаза что-то он надеется получить взамен, не только Су-35, еще какие-то технологии, ракетные, ядерные, другие и так далее. Но тоже в рамках этого противостояния складывается союз между Россией, Ираном, Северной Кореей, в какой-то степени и с Китаем. То есть складывается коалиция. Понятно, что между собой это должен быть взаимовыгодный обмен. Просто так, за красивые слова, ни Северной Корее, ни Иран помогать не будут. Поэтому тут и там вполне возможно, что и военные технологии тоже будут ходить в обе стороны, а не только в одну.
Насколько этот ресурс эскалации обширен и перспективен для России?
Если это именно некая прелюдия перед переговорами, то, в принципе, если действительно переговоры начнутся вскоре вокруг даты инаугурации Трампа, то не так много осталось, поэтому не так особо нужно и эскалировать. Возможно, будет достаточно этих карт, которые уже положили. Но дальше все зависит от того, как пойдут переговоры. Понятно, что это пока все предварительно. Плюс, опять же, мы не знаем, возможно, на закулисном уровне некие карты уже разыгрываются, но каких-то открытых официальных переговоров еще нет. Если и когда они начнутся, тогда посмотрим.
А насколько Москву могут убедить с точки зрения будущих переговоров решение об атакамсах, возможно, решение немцев о своих ракетах и использовании стормов? Вот эта линия сюжетная насколько важна и насколько в Москве чувствительна к этому?
Вполне возможно, что этот удар по Днепру этой новой ракеты, это и был ответ конкретно на применение атаки МС и Storm Shadow уже по довоенной российской территории, потому что, в принципе, сами по себе обе эти ракеты уже применялись в Украине уже больше года. Их применяли до сих пор либо по Крыму, либо по другим оккупированным украинским территориям. Но конкретно, когда зашла речь уже об ударах по исконной довоенной российской территории,
Вполне возможно, вслух это еще пока не сказано, вполне возможно, это и был ответ. Поэтому мы видим, что раз они в ответ на это сделали то, чего до сих пор ни разу не делали, это, возможно, вполне себе индикатор, что для них это чувствительно.
В военном отношении разрешение бить по российской территории, насколько с военной точки зрения это может быть поворотным или прорывным моментом? Или это, в общем, тоже не революция?
Принципиальная революция это быть не может, чисто потому, что Украина физически не имеет такого количества этих ракет, и вообще их в мире не так много, даже если бы их все полностью передали Украине, есть сейчас на данный момент вообще в мире, допустим, 2 с чем-то тысячи ракет от АКМС, и сколько-то там сот Storm Shadow, возможно, это бы привело к какому-то более-менее оперативному эффекту. Те количества, о которых идет речь, несколько десятков того, несколько десятков другого. Возможно, если все союзники напрягутся, возможно, пара сот. Не те количества, которые могут привести к какому-то революционному повороту. Еще раз надо подчеркнуть, сами эти ракеты уже вполне используются уже больше года и, как мы видим, не привели к какой-то революции. Тут для России скорее важен не столько военный, только политический аспект, то, что Украина сейчас бьет по военно-российской территории. Для них это важнее в политическом плане, чем в военном, чисто физически, как я уже сказал, по количеству. Сложно ожидать, что сами по себе эти удары как-то коренным образом изменят положение на фронте.
Вы сказали, что это сигнал Запада. Насколько Запад, как Запад будет реагировать на эти сигналы? Снова просчитывать возможные варианты для отступления? Или наоборот, им придется тоже поддаваться и делать свой шаг в этой эскалации?
Каждой западной стране может быть по-своему. Из Америки звучат сигналы. Понятно, что не всегда от официальных лиц. Тот же Такер Карлсон заявляет, что это разрешение Байдена на использование этих АКМС по территории России – это подталкивание фашистским американским режимом мира к ядерной войне и так далее. Но, с другой, можно сказать, он неофициальное лицо. С другой стороны, насколько известно, он довольно близок и Трампу, и другим лицам в его новой администрации. Возможно, это какой-то голос на эту тему. Но, с другой стороны, есть и другой вариант, что эта передача, вернее, разрешение Украине на использование на новых территориях. Возможно, это было согласовано с администрацией Трампа в рамках американских традиций и переходной администрации. Разумеется, про эти закулисные договоренности мы не знаем, поэтому сложно сказать. В принципе, это может быть, разумеется, это теоретическое рассуждение. Точно это знают только Байден и Трамп. Возможно, это подача самому Трампу с тем, чтобы ему было откуда слезать, если Запад со своей стороны таким разрешением тоже поднимает ставки, то, в принципе, Трамп, если он действительно захочет двигаться к перемирию, он может теоретически забрать эту карту обратно, сказать, теперь мы это не разрешаем. Но если и когда начнутся переговоры, и вообще, когда пройдет инаугурация Трампа, он реально начнет принимать решение, посмотрим, захочет он забирать эту карту обратно и так далее. Но, в принципе, влияние может быть амбивалентным. Но в любом случае, если учесть, что до сих пор Запад крайне не хотел, как я уже сказал, военного столкновения с Россией, поэтому ожидать, что он со своей стороны пойдет на какую-то серьезную эскалацию именно со своей собственной стороны, не просто разрешением Украины. Пока такого ожидать сложно. Они крайне не хотели войны. С чего вдруг они захотят ее решить?
Все вот эти действия, и российские, и американские, и западные вообще, по вашим ощущениям, это или продолжение игры в долгую, или все-таки это уже какое-то дыхание, какого-то такого спринтерской развязки?
Проблема в том, как ответит Запад, потому что Россия, в принципе, с конца 22 года обозначением чего было объявление мобилизации после украинского прорыва на Харьковском направлении, в принципе, тогда уже было принято решение играть в долгую, и тогда уже в конце 22 года были в том числе объявлены многолетние планы по наращиванию вооруженных сил и остальные меры. То есть Россия именно играет в долгую, но сейчас именно очень многое зависит от того, каким реальным курсом пойдет Трамп. Потому что, в принципе, любая война – это дело в первую очередь политическое, потом уже военное. Но эта война особенно, потому что Украина очень сильно зависит от западных союзников, в первую очередь Соединенных Штатов. Потому что, говоря простыми словами, как Америка захочет, так и будет. Не на 100%, но как минимум на 80%. Поэтому сейчас действительно посмотрим, насколько резко Трамп захочет именно поворачивать этот политический корабль сторону договоренности. Но, в принципе, именно из-за того, что Россия 2 года назад решила играть в долгую, мы поэтому сюда и приплыли. Дальше зависит от Запада. Россия, в принципе, если не будет договоренности, может пойти еще на очередной раунд войны, как, в принципе, в конце 22-го, в конце 23-го года тоже, по имеющейся информации, были некие зондирования. Не стоит ли сейчас пойти на перемирие, тогда не пошли. Сейчас наиболее сильное зондирование именно потому, что меняется власть в Соединенных Штатах, и Трамп, как минимум, на уровне риторики забрасывал все эти заявления о том, что он закончит войну 24 часа и так далее. То есть неизвестно, закончит или нет, но как минимум он высказывал такое намерение, чего Байден вовсе не делал. Администрация Байдена все время шла под лозунгом «Будем помогать Украине столько, сколько нужно». Не было таких заявлений, что мы сейчас хотим быстро закончить войну. Возможно, у Трампа тоже не получится, но как минимум на уровне слов. Он говорит, что хочет закончить войну быстро. Поэтому посмотрим, когда пройдет инаугурация, куда он действительно пойдет, ли он за своими словами. Либо опять все пойдет на очередной круг, и мы увидим продолжение долгой войны.
Нашим гостем недели был израильский военный аналитик Давид Гендельман. Полностью интервью вы можете послушать на сайте «Эхо Кавказа». Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.